ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Последние несколько воскресных встреч мы говорили о важности основной практики, вокруг которой построен нынешний процесс практики пения святых имен Хари Кришна мантры. И сегодня мы продолжим эту же тему, немножко, так сказать, другие аспекты рассмотрим и прочитаем 16-й текст из 3-й главы Бхагавад-гиты. Ивам правартита чакрам нану вартая тихая агхаюр индрия рамо мокхам партха садживати. Перевод. Мой дорогой Арджуна, тот, кто в человеческой жизни не выполняет жертвоприношений, предписанных ведами, несомненно ведет жизнь полную греха. Живя только для удовлетворения чувств, такой человек живет напрасно. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Господь осуждает философию маммонистов, проповедующих труд в поте лица и чувственное наслаждение в качестве награды. Для тех, кто хочет наслаждаться этим материальным миром, вышеупомянутый процесс совершения яги абсолютно необходим. Тот, кто не следует этим правилам, очень рискует, подвергая себя возможности все более строгого наказания. Соответственно, законам природы человеческая форма жизни – специально предназначена для самоосознания одним из трех способов, а именно путем карма-йоги, гьяна-йоги или бхакти-йоги. Трансценденталистам, находящимся выше порока и добродетели, нет необходимости строго следовать выполнению предписанных жертвоприношений. Но для тех, кто занят удовлетворением чувств, необходимо очищение через вышеупомянутый цикл совершения яги. Существуют различные типы деятельности. Тот, кто не находится в сознании Кришны, без сомнения пребывает на чувственном уровне, и потому должен выполнять какую-то благочестивую деятельность. Система яги построена таким образом, что люди, обладающие подобным чувственным сознанием, могут удовлетворять свои желания, не запутываясь в последствиях деятельности ради удовлетворения чувств. Благосостояние мира зависит не от наших собственных усилий, а основано на его первоначальном устройстве Всевышним Господом, поддерживаемым полубогами. Поэтому яги или жертвенные ритуалы предназначаются для конкретных полубогов, упомянутых в ведах. Косвенным образом такой процесс приводит к сознанию Кришны, поскольку человек, совершающий ритуалы яги, несомненно обретает и сознание Кришны. Но если выполнение яги не приводит к сознанию Кришны, то это рассматривается как простое соблюдение ритуалов. Не следует ограничивать этим свое духовное развитие. Необходимо подняться выше простого следования моральному кодексу и так обрести сознание Кришны. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун миритамина тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рупа кадамахям дадати сва падонтикам ванча калпатарубьяшча крипа сенгубья эвача атитанам паванибью вайшнавибью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри осадигора бхактавринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Еще раз текст. Ивам правартитам чакрам нануватая тихая агхаюр индрия рамо мокхам партха садживати. Мой дорогой Арджуна, тот, кто в человеческой жизни не выполняет жертвоприношений, предписанных ведами, несомненно ведет жизнь полную греха. Живя только для удовлетворения чувств, такой человек живет напрасно. Итак, мы поговорим о жертвоприношении для нынешнего века. Жертвоприношение – это ритуал. Ритуал. Кровь не должна ассоциироваться с понятием жертвоприношения. Кровавое жертвоприношение – это выродившееся жертвоприношение уже эпох деградации всяких греческая цивилизация, египетская цивилизация, то, что нам преподносит как некую такую античную возвышенную культуру, это на самом деле культура варваров, это культура уже выродившаяся. Вот, это был конец два пороги, конец цивилизованной жизни и начало Кали-юги, когда люди перестали совершать вообще какие-то ни было жертвоприношения. Вот. А изначально жертвоприношение обозначает посвящение своей деятельности Богу в разных видах. Три вида яги может быть. Дравья-яги или карма-йога на уровне материальной деятельности. Гьяна-яги или гьяна-йога – это подношение Богу своего разума, когда мы изучаем, пытаемся понять абсолютную истину философским путем. И, собственно говоря, бхакти-йога или преданное служение, когда мы Богу посвящаем уже себя как души, как глубинный пласт своего бытия. На начальном уровне посвящаем свое тело, потом тонкое тело, ум-разум, потом уже себя самих, то есть саму душу. Вот, яги – это процесс для разумных существ, для людей. Животные этим заниматься не могут, потому что яги, она построена на понимании того, что мы связаны с Богом. И здесь в этом стихе Кришна две вещи говорит, что он говорит, что жизнь без яги полна греха. Второе, что она без яги напрасна. Полна греха почему? Потому что мы приходим на все готовое. Мы берем здесь вещи, которые нам не принадлежат. И поэтому, если мы не совершаем какого-то, так сказать, процесса благодарения за то, что мы получаем, это обозначает, что мы фактически являемся ворами. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что цивилизация воров не может быть счастливой. То есть вор тут кого рано или поздно поймают. Он может какое-то время убегать от закона, но рано или поздно его поймают. Вот. И поэтому, когда люди берут все от этого мира, не вспоминая о том, кому все принадлежит, они фактически ведут себя как воры. И рано или поздно, когда достаточно карма накапливается, их эта карма, собственно говоря, сама пленяет, связывает таким образом, что уже ничего другого не надо. То есть фактически они сами такими действиями себя сажают в тюрьмы таких тел, в которых и свобода сведена до минимума. Вот и все. То есть здесь не нужно, чтобы там за вами кто-то бегал, еще что-то такое. Это все происходит. Процесс так построен, что если человек берет и не платит ничего, это понятное дело, что его скоро схватят. Долго это продлиться не может. Поэтому яги – это естественный такой процесс благодарения, связующий ритуал. То есть ритуал – это начало отношений с Богом. Многих людей это смущает, но наши отношения тоже с ритуала начинаются. Люди встречают друг друга, что они делают? Пожимают друг другу, говорят, привет, привет, как дела? Тоже ритуал, понимаете? То есть ритуала не избежать, ритуал неплохо. Когда он живой, когда он наполненный смыслом, это нормальный ритуал. Точно так же с Богом отношения начинаются с ритуала. Когда мы вернемся в духовный мир, ритуала не будет. Там уже мы с ним будем как с близким другом. То есть такой минимальный ритуал, без всяких таких особых церемоний. На «ты», по-простому будем общаться. Вот. Но пока мы с ним не на «ты», пока мы с ним на «вы», вот это и есть ритуал. То есть это начало культуры, культуры отношений. Потом, когда наши отношения будут ближе, сама эта форма, она уже, скажем, в ней не будет какой-то особенной необходимости, отношения уже будут более близкие, более естественные. Но для новичков эта форма такого вот почтения, ритуала, поклона, такого какого-то обращения соответствующего, она является необходимой. Это начало отношений с Богом. Итак, это то, что освобождает человека от греховной деятельности. Он совершает ритуалы, они бывают разные. Ритуалы, обращенные непосредственно к самому Верховному Господу, Кришне или Вишну, или могут быть обращены к различным полубогам, которые являются частями его вселенского тела. То есть прямо или косвенно. Вы можете обращаться ко мне, вы можете обращаться к моему заместителю. Обращение к моему заместителю – это косвенное обращение ко мне. Точно так же обращение к полубогам – это обращение к Богу косвенное. Вот, то есть ягия – это минимальный уровень культуры человеческого общества. Если в человеческом обществе не совершают ритуалов, связывающих их с Богом, это не человеческое общество, это общество животных, вот, которые просто похожи на людей, но такие люди, как правило, быстро вырождаются. Мы видим, что в Кали-югу деградация идет семимильными шагами. Люди очень быстро превращаются в животных, именно потому, что у них нет связующего процесса, который тормозил бы их деградацию и, наоборот, возвышал бы их. Этого нет, поэтому они просто стремительно падают без страховки. Если нет этого вот связи с Богом, значит, они просто падают. Это очень просто понять. Итак, жизнь без яги, Кришна говорит, полна греха. И второе, он говорит, что жизнь без ритуала напрасна. Также напрасна. Он говорит, Мокха-партахи, дживати. Дживати обозначает жизнь, а мокха обозначает напрасный, пустой. Итак, второе утверждение его, что жизнь без ритуала напрасна. Почему напрасна? Потому что эта жизнь в человеческой форме, она должна дана именно специально для достижения определенной цели. Вот. А если человек не использует человеческое тело и его широкие возможности для этой цели, тогда этот шанс у него отбирается. Потому что наслаждать свои чувства, в принципе, могут и животные, они этим и занимаются. Даже это делают как-то в чем-то даже и лучше, чем мы. Вот. У них нет каких-то моральных осложнений в плане там, какой-то вот мук совести и прочего. То есть у них там все очень просто. Сожрал там все кого-то там. Нет какой-то там морали, там, каких-то семейных рамок, каких-то таких вот границ, какого-то кодекса, там, приличия, ничего. Они прямо на улице там, занимаются чем угодно. Без проблем. Никто за это даже не ругает. Все понимают, животное есть животное. Вот, в свое время, так сказать, один тоже из таких великих музыкантов пел «Why don't we do it in the road?» «Почему мы не занимаемся этим на дороге?» Джон Леннон пел. Никто не будет смотреть, как на животных, понимаете? Почему мы не занимаемся этим на дороге? Действительно, почему? А потому что мы люди. Вот, потому что значит, для людей, так сказать, есть определенная культура. Вот, итак, если человек тратит свою жизнь не для того, сказать, для чего она нужна, это обозначает... Молха дживати, то есть впустую прошла жизнь. Если, предположим, у вас есть какой-нибудь там, не знаю, компьютер мощный, при помощи которого вы можете решать глобальные задачи, а вы его используете просто в качестве стула там, или там, какой-нибудь подставки под что-то, там, какой-то тумбочки, это означает, что этот компьютер напрасно здесь стоит. В нем большой потенциал, а его не используют по назначению. Итак, в человеческой жизни очень большой потенциал, духовный потенциал. Если человек его не задействует, это обозначает, что его жизнь мокха-дживати, пустая, напрасная. То есть он прожил на таком как бы поверхностном уровне, на уровне чувств, как животные. Вот они, куда чувства потянули, туда они и тянутся. Собака что-то унюхала и бежит в направлении. Она не может сопротивляться этому запаху. Точно так люди что-то такое увидели, почувствовали, им хочется, и разум не работает, что это нужно, не нужно, благоприятно для моей цели жизни, неблагоприятно. Просто вот на уровне чувств. Хочу и все. Я хочу, и так, наверное, судьба меня к этому ведет, и все. То есть не контролирует. Чувства сильные, разум слабый. Вот. И в таком состоянии люди живут. И когда люди совершают деятельность на уровне чувств, эта деятельность дает минимальные и кратковременные результаты. То есть вот когда люди, можно действовать на уровне чувств, можно действовать на уровне, скажем, такого разума, можно действовать на уровне души. Так вот, деятельность на уровне чувств, это деятельность наиболее такая тяжелая, сложная и дающая минимальные кратковременные результаты. То есть мы видим, что чувственное наслаждение живет недолго. Вот пока чувствами касаясь объектов чувств, наслаждение, если я их оторвался, все, результат пропадает, чувства наслаждения нет. Вот. И то есть все, что мы делаем на таком примитивном чувственном уровне, оно очень кратковременное. Когда мы действуем на уровне разума, когда мы понимаем уже вот какую-то картину мира, связь вещей, мы говорим, нужно как-то действовать так, чтобы мое счастье не накладывалось на счастье другого, чтобы мое счастье было не за счет другого, не за счет страданий других. Допустим, если человек ест котлету, испытывает счастье, значит, его счастье отравлено смертью какого-то другого живого существа. Потому что котлеты сами по себе на деревьях не растут. Нужно кого-то убить, да, и все, пустить кому-то кровь, все. То есть он наслаждается, доставив кому-то страдания. Это обозначает деятельность на грубом уровне. Поэтому его наслаждение очень короткое, а после этого придут реакции неприятные. Так вот, когда человек действует на уровне разума, он понимает, что нужно как-то вот жить и свое счастье строить так, чтобы это было не ущерб другим. Это разумный человек называется, он мудрый человек, который учитывает все эти моменты. Вот. И он уже знает более тонкие законы, и поэтому он так наслаждает свои чувства, чтобы никто от этого не страдал. То есть он это делает по закону, правильно, так сказать, вот в связи с законами гармонии. И поэтому он счастлив, и все счастливы. То есть на материальном уровне это вот как раз ведическая система, когда человек совершает определенные ритуалы, ведет определенный, так сказать, гармоничный образ жизни, его сознание возвышается, он испытывает такое вот благостное наслаждение, может попасть на райские планеты. То есть деятельность на уровне разума, она дает результаты значительно более стабильные, когда человек счастлив и сейчас, и еще потом, может быть, в следующей жизни может быть счастлив. То есть деятельность на уровне чувств самые примитивные короткие результаты, деятельность на уровне разума дает более высокие долгосрочные результаты, деятельность на уровне души дает вечные результаты. Вот, то есть потому что дух сам по себе обладает личной природой. И когда мы узнаем о Боге, узнаем об этом связующем процессе, ритуале, мы начинаем вот в этом плане действовать, и все, что мы получаем, называется сад, вечное, потому что дух обладает такой природой. Итак, если человек не совершает жертвоприношений, то есть не живет в этом связующем процессе с Богом, его жизнь полна греха, раз, и она напрасна, это два. Итак, наша практика сейчас состоит в том, что как бы наша главная ягья или ритуал, связующий процесс с Богом, это воспевание святых имен. И в прошлый раз мы об этом говорили. Я приводил стих из Бхагавадгиты, где Кришна говорит, что среди всех видов яги или связующего ритуала, жертвоприношения, я есть джапа. Вот. Но ритуал, люди с энтузиазмом следуют ритуалу, когда они видят какие-то результаты, то есть, потому что технология определенная. Вот. И когда я вижу плоды какого-то процесса технологии, тогда я вдохновлен продолжать в том же духе, совершенствовать. Если я плодов процесса не вижу, не чувствую, то у меня возникает какое-то сомнение. Может быть, что-то или я неправильно делаю. Но совестливые люди редко встречаются, самокритичные. Люди, которые думают, что я что-то неправильно делаю, это уже люди в благости. Они на себя списывают неудачу. А большинство-то людей не склонны ответственность принимать. А они склонны наоборот думать, что если здесь нечего, значит, какой-то, скорее всего, обман. Меня, скорее всего, обманули. То есть они думают, что дело в том, что они что-то, может быть, неправильно, некачественно делают. Они думают, что, скорее всего, что-то не то мне подсунули, какой-то не тот товар. Итак, это ритуал, когда должна открыться истина, когда в этом звуке, когда в этом процессе должен проявиться Кришна. Но для того, чтобы это произошло, нужен определенный, так сказать, процесс, требуется некоторое погружение. Это вещи, которые не поверхностны. Например, есть такая притча, как однажды один мудрец пришел в деревню, где жили какие-то атеисты, очень верующие в Бога люди. Вот он пришел, как обычно, такие мудрецы, они живут какими-то, так сказать, подаяниями, пожертвованиями. Вот, но в этой деревне над ними все смеялись, были атеисты, говорили, о, какой-то очередной попрошайка пришел. От имени Бога тут что-то просит. А где этот Бог, мы понятия не имеем. Нас тут всех, как говорится, просто обманывают, водят за нос, так сказать, какие-то сентименты нас цепляют, а где этот Бог, мы и не знаем. Поэтому еще ради мы тут должны тебе тут что-то такое давать, кормить себя и так далее. Покажи нам этого Бога, где он, этот Бог. Он говорит, принесите мне, пожалуйста, чашку молока. Вот. И когда мы принесли чашку молока, он стал смотреть на нее очень внимательно, очень пристально. Его глаза расширялись все больше и больше. Большим таком удивлением смотрел на эту чашку молока. И все вокруг него стояли и смотрели, и говорят, что ты так смотришь на эту чашку молока? И потом он, выдержав такую уже паузу, вот спросил, я слышал, что в молоке есть масло. Это правда? Я сказал, ну, конечно, правда. Он говорит, ну вот я смотрю на это молоко, и что-то никакого масла я вообще не вижу в упор. Ему говорят, глупец, для того, чтобы масло проявилось из молока, нужно это молоко определенным образом, значит, сбить, спахтать, вот специальные какие-то там эти сбивалки бывают, вот, и через какое-то время, через какое-то долгое время в процессе трансформации молока, значит, проступает масло. Он говорит, надо же. Вот, то есть вот масло я вижу, а как оно из молока берется, я не вижу. Вот, ну вот вы мне объяснили, спасибо, теперь я знаю, что масло берется из молока, и для этого требуется какой-то определенный процесс. Он говорит, подобно этому, дорогие мои, как масло есть в молоке, точно так же и Бог, он, вообще-то говоря, повсюду в мире. Но для того, чтобы увидеть его, для этого нужно, так сказать, в мозгах своих тоже кое-что проделать. Вот, как вот молоко нужно впахтать, и тогда масло проступит. Но точно так же необходима определенная культура жизни, деятельности и видения для того, чтобы Бога в мире увидеть. Вот. Так просто нет. Так же, как вы не видите масло в молоке, хотя оно там есть, и все знают, что они туда берутся. Но все знают, что процесс нужен. Да? Может быть, не все видели этот процесс, как там эти сбивалки работают. Я лично не видел. Но я допускаю, я верю, что так оно происходит. При желании можно посмотреть. Точно так же есть люди, для которых вот жизнь она такая, вот как-то Бог он здесь не очевидный, а для некоторых очевидный. Потому что у них в голове проделана определенная работа. И поэтому они могут вот это вот, как говорится, масло из молока добывать, то есть они могут Бога из мира добывать. То есть требуется определенная концентрация. Если, допустим, мы следуем этой практике, нам сказали, повторяя Хари Кришна, ты будешь счастливым. Почему бы должен быть счастливым? Почему Хари Кришна? Почему не какие-то другие звуки? Почему должен быть счастливым? Потому что Хари Кришна – это контакт с Богом, который всегда счастлив. Откуда мы берем счастье? Счастьем мы заражаемся от счастливых. Кто-то счастливый, он этим счастьем с нами поделился, и мы тоже счастливыми стали. Какой-то нам секрет счастья сообщил, рассказал, мы попробовали и тоже, так сказать, стали. Везде он разный. Я тут меня пару дней назад подвозили одни люди в центре, и они мне рассказывали, как они путешествовали в эту самую пешком там. Китай, там, потом все эти там Камбоджа, Таиланд, там где-то в каких-то диких местах там были, в каких-то джунглях. Вот они говорят, да, там какое-то нам место, где продается так называемая это хэппи пицца, то есть пицца с наркотиками. Вот, то есть хэппи, значит, счастливый. Съедаешь пиццу и все, как бы улетел. То есть секрет счастья такого. Там есть какая-то маленькая пицца, средняя, большая, видимо, для людей с разной способностью выносить все эти, так сказать, способности к счастью. Вот. Но они говорят, там, а, мы-то не стали, а, говорит, мы по маленькой съели, и, говорит, там чуть ли не на два дня отключились, счастье, так сказать. Что ж там будет, если с большой, так сказать, будет? То есть такое счастье, как бы, в невежестве, глупое счастье. Вот. И нам дали формулу, что, значит, пойте Харе Кришну, вы будете счастливы. Почему? Потому что при правильном следовании процессу Кришна проявляется. В этом звуке он проявляется. Он и есть это святое имя, он не отличен от него. И поскольку Кришна всегда счастливый, Анандамурти, форма полного блаженства, то человек, который контактирует с этой формой полного блаженства, он сам наполняется блаженством. То есть в этом секрет духовного счастья. И в этом наша яги. Но для того, чтобы этот процесс сработал, чтобы вот получилось это все, для этого требуется определенная концентрация. Допустим, мы читаем в шастрах о том, как вот совершают жертвоприношение, из огня там появляется какая-то форма, которая вносит там какой-то нектар бессмертия или что-то еще. Мы думаем, ну, какие-то там сказки, мифология, легенды, что-то еще. Нет, если ягия, так сказать, работает, если она правильно совершается, все-таки есть. Не всегда это можно видеть, хотя у меня, по-моему, даже несколько фотографий есть интересных, где жертвенный огонь, прямо, так сказать, такие, поймали интересные моменты, прямо вот форма Кришны, там видно, он с флейтой стоит, прямо там в огне. Несколько фотографий есть, очень качественные, кстати говоря, без всяких таких вот там натяжек. То есть, ну, это какой-то такой момент, может быть, нужно уловить его. Но дело не в этом. Дело в том, что эта практика вполне реально. И для того, чтобы, скажем, ощутить этот вот вкус духовного счастья, для этого нам не нужно какого-то огня разводить много, потому что сейчас совершать ведические ритуалы мы не очень квалифицированы. То, что вот мы здесь проводим, иногда там кирпичики какие-то складываем, огонек разводим такой смешной, какие-то что-то делаем, это с ведической точки зрения, конечно, детский сад, по большому счету. Вот, потому что это все яги, совершенные с максимум упрощений, с максимумом там ошибок вообще и прочее. И поем мы, так сказать, все эти, там, эти ведические мантры, конечно, тоже, может быть, мы даже их и не поем, собственно говоря. Ведические мантры — это мантры Ригведы, там, Самоведы, мы их даже спеть-то не сможем. Вот. Мы поем такие, сказать, в основном вайшнавские песни, Харе Кришна мантры. Благодаря этому все остальное Кришна принимает. Говорит, ну ладно, сойдет. Вот. А в строгом смысле слова, для проведения Агнихотры там требуется, скажем, 4 опытных жреца, 5-й наблюдающий за ними, чтобы они, не дай бог, там что-нибудь не то сделают, он поправляет, исправляет. То есть там куча всего такого. Вот поэтому такие вот традиционные ведические агнихотры, они сейчас упрощены до, так сказать, минимума, и они работают только потому, что все сопровождается процессом пения Харе Кришна мантры. Если бы этого не было, то, ну, допустим, я наблюдал иногда, как в Индии проводят эти агнихотры, вот, какие-то там, у них это такое вообще дело ежедневное, такое очень простое. И там сидит какой-то брахман, там что-то себе под нос бормочет, все эти мантры, что-то такое там горит у него, не производит никакого впечатления. То есть все это как бы так, может быть, оно действует, я не знаю, но далеко немногие могут совершать все эти ритуалы, нужно быть брахманом. То есть все эти мантры учить, все эти там, знать все эти мудры, ньясы, определенные все эти жесты и так далее. Вот, нужно быть посвященным в эти в гаятри мантры. То есть это целое дело, целая морока. Вот, то есть в Кали-Югу это все малофункциональные вещи. Вот, поэтому нам дана такая яги, такой ритуал, такой процесс, который действует очень быстро, то есть этот огонь возгорается быстро при условии чтобы человек, при условии, если человек правильно действует. То есть ведические мантры, они тоже ведическими мантрами в былые времена яги разжигали огонь, даже не нужно было спички или все эти зажигалки. Вот. А сейчас у нас нет такой шахты, такой энергии все эти вещи делать, но есть другой огонь. То есть огонь не обязательно должен быть вот такой, скажем, вот, как соединение химических элементов. Огонь духовный. Вот. И для этого должен быть определенный процесс, вот эта вот связь души с Богом, для того, чтобы он пришел. Наше усилие, это, скажем так, звонок или стук в дверь. А его ответ, это он дверь открывает или не открывает. То есть, вот, процесс из двух частей состоит. Вы пришли кому-то в гости, ваше дело прийти. Но прийти как гость в правильном настроении, ну, с тортиком, там, чем-нибудь еще, вот, постучаться с цветочками, позвонить. Вот, и хозяин смотрит, кто пришел. Все, это пришел гость с тортиком, с цветочками, впускаемся, хорошо. Если он пришел непонятно зачем, что за гость такой, незнакомый или какой-то там непонятный гость, вот, может быть, мы не откроем. Вот, поэтому здесь, для того, чтобы процесс работал, одно из важных условий – это некая связь с традицией, то есть рекомендация, некое знакомство. Вот незнакомым людям мы вряд ли дверь откроем, даже если он там такой прямо из себя благообразный, мало ли, может это, сейчас мы знаем, как люди оборотни переодеваются очень здорово, так сказать, кого угодно, под милицию, под кого хотите, так сказать. Вот, поэтому просто вот моего желания мало. Требуется, мы знаем, что мантра или процесс, он, мы получаем его через традицию. Вот, есть посвящение уже, скажем, такое официальное, вот, есть, скажем, фазы, предшествующие посвящению, ну, когда человек уже, как бы, тем не менее, принял традицию. Он уже, как бы, познакомился с Богом, Кришна уже, так сказать, понял, что это, как говорится, свой человек, тогда этот процесс начинает действовать. Не нужно удивляться тому, что человек просто ни с того ни с того начал повторять Хари Кришна мантру, ничего не происходит. Вполне естественно. То есть мы действуем не по технологии. Я помню, как я начал повторять Хари Кришна мантру первый раз в 83-м году. Я прочитал в какой-то там подпольной самоиздатовской книжке, значит, еще это было интервью с Джорджем Харрисоном о том, как вот здорово повторять Хари Кришна мантру. Вот, и поскольку он для меня был непререкаемым авторитетом, надо попробовать. Такие люди зря вещей говорить не будут, надо попробовать. Попробовал, ничего, ноль эффекта. Ноль эффекта было. Вот. Ну, какой-то, наверное, был минимальный. Вот. Ну, тогда это уже, сказать, что-то там такое произошло. Вот. Но, тем не менее, ничего не почувствовал. И только когда уже, скажем, я познакомился с традицией, с людьми, узнал там кое-что, теперь этот процесс стал совершенно по-другому действовать. То есть, вот это вот как бы посвящение в традицию, знакомство, какое-то вот уже сближение, это как некая рекомендация. Теперь уже мы обращаемся к Кришне, Кришна знает, с кем он имеет дело, что человек уже как бы на пути, в процессе. Даже если он еще не имеет посвящения, он на пути в эту сферу. Также для этого требуется определенная концентрация. В любом деле, для того, чтобы достичь успеха в любом деле, требуется концентрация. Вот. И для того, чтобы была концентрация действий, должна быть концентрация желаний. То есть деятельность не может быть сконцентрирована, если я думаю о чем-то другом. Бывает так, что в магазин заходишь, что-то говоришь продавцу, а продавец не с тобой говорит, а он с кем-то там болтает по телефону, там, и до тебя делает. Ты что-то говоришь, а он там свое, он, да, головой кивает, да, потом закончил, а что вы сказали? То есть я для него не существовал, он разговаривал там с кем-то другим. То есть для того, чтобы произошел этот вот, как бы, такой вот контакт, должна быть концентрация усилий. А усилия происходят тогда концентрированные, когда есть концентрированные желания. Вот. А желание – это отдельная тема, потому что это как раз и есть наша внутренняя работа. Разобраться со своими желаниями, чего мы от жизни хотим. Вот это, так сказать, очень важно понять. И поэтому мы изучаем философию, которая объясняет нам, что все желания могут быть удовлетворены в Боге. Что Бог – это высший источник. То есть, когда, чтобы человек понял, что Кришна – это не какая-то часть реальности, а это источник реальности, это вся реальность, по большому счету. То есть весь мир – это не что иное, как его энергия. Поэтому вот это вот, на это понимание, что в Боге есть все, и все, что есть лучшее вообще в жизни, все, что мы хотели бы получить лучшее в жизни, это все в Боге, вот на это понимание уходит много-много лет, на самом деле. Теоретически это понять может быть несложно, но практически сделать Бога высшей целью своих усилий, потому что от него исходит все. Это работа определенная. То есть так сразу эти вещи не происходят. То есть требуется определенная концентрация. и концентрация деятельности, когда концентрация желания. Концентрация желания от правильного понимания, поэтому нам нужно правильное общение. Вот в этом правильном общении формируется правильное понимание, и желания становятся такими более концентрированными, связанными с Богом. Вот это то, что Кришна в Бхагавад-гите называет Ваясаятмика Будхи, известный стих, где он говорит Ваясаятмика Будхи и Кехакуру Нандана Бахуша Хаки Ананташча Будхая Вьявасайна. Он говорит, что те, кто идут по этому пути, имеют только одну цель, но многоветвист разум тех, кто нерешительный. То есть, если человек нерешительный, он означает много разных желаний. Вот эти вот разные желания, они его концентрацию рассеивают. А если нет концентрации желаний, значит нет концентрации действий. Нет концентрации действий, нет результата. Поэтому ощущение, что меня обманули. И только совестливый человек понимает, скорее всего, что-то я не то делаю. Да? И когда он начинает в правильном общении, в правильном слушании, его ум начинает собираться с мыслями, концентрироваться, его понимание становится таким более ясным, более четким. И с течением времени у него усиливаются, желания становятся более однонаправленными, усилия более однонаправленными и результат. И когда появляется результат, вот тогда уже человек вдохновлен своим результатом. Теперь его уже не просто слова, ну там, делай так, делай это, там что-нибудь может и получится, а теперь есть у него уже опыт, что получится, он знает, что получится. Вот. И этот опыт он хочет повторить, он хочет его углубить, он хочет его очистить, он хочет его сделать все более и более таким вот постоянным для себя. И это побуждает человека дальше практиковать процесс. Другой, так сказать, еще проблемой, почему эффект слабый или может его не быть, это как бы такое общее состояние какой-то вот обыденности, которое расхолаживает нас, и в этом состоянии обыденности, такой вот рутины, мы часто теряем ощущение важности, вот этой вот как бы торжественности встречи с Богом. То есть, когда, допустим, что-то вот приезжает какой-то человек, да, очень какая-то известная личность, вот люди с нетерпением ждут его, и вот они все на нем сосредоточены, и вот он выходит на сцену, и все ему хлопают, ну что все. А этого же человека в обыденной толпе можно даже не заметить, понимаете? Один эксперимент провели в Америке не так давно. Значит, есть такой всемирно известный скрипач Джошуа Белл. Вот, человек, ну, как бы такой очень известный. Вот. И его попросили, значит, сыграть один час в Вашингтоне в метро, одеться в обычную одежду, как, знаете, уличные музыканты. Какие-то одел там джинсы зашарпанные, какую-то курточку. Вышел там этот, открыл свой этот, значит, чехол для этой скрипки, положил, ну, как нищий, собирая деньги, и стал играть. Но играл он как бы на мировом уровне, сложные произведения, но никто не обращал внимания. Никто не обращал внимания. Все проходили, за час ему $32 накидали. Все, сейчас, как бы. Никто не обратил внимания, что это такой серьезный человек, такие сложные произведения, мастерски играет. Да? Он сказал большое спасибо, после через час собрал свои $32. Уже. А за день до этого он играл в Бостонской филармонии, один билет стоил $100. Один билет. И когда он выходил на сцену, там зал рукоплескал. Все. Но когда этот же человек вышел на улицу просто в такой обычной ситуации, никто не мог подумать даже, что это какой-то великий музыкант. Так проходили мимо него вообще. Там только какие-то дети останавливались, смотрели. Необычно дядя там что-то такое делает. И все. То есть вот эта вот обыденность, она не позволяет нам оценить великое что-то. Понимаете? Вот, то есть человек стоял со скрипкой Страдивари, которая стоила $3.5 миллиона вообще на улице, без охраны. Вот, играл, никто даже не подозревал, что такая дорогая скрипка здесь может быть у человека и такая великая личность. Почему? А потому что рутина и обыденность. Рутина и обыденность. Эта рутина и обыденность, она не позволяет увидеть великое. Понимаете? Вот точно так же Кришна, он великий. Но вот эта вот рутина и обыденность нашей жизни, она побуждает нас забыть вот эту вот важность и торжественность момента, что мы в этой практике встречаемся с Верховной Личностью Бога. Понимаете? Вот. И вот это вот ощущение важности, серьезности, торжественности происходящего, оно пропадает. Представьте себе, что вот, скажем, действительно, мы записались кому-то там на прием или еще что-то с какой-то личности, человек там одевается, как он будет выглядеть, что он скажет, он волнуется, потому что важная встреча с важной личностью. Вот. А здесь встреча с Богом. И она стала настолько обыденной и неважной, Вот, что человек что-то там себе под нос бормочет, вот этот палец в мешочке торчит, он там периодически себе в носу там ковыряет этим пальцем. То есть ощущение важности, торжественности момента, оно пропадает, понимаете? Вот, и если человек в таком сознании занимается этой практикой, вот, то результат будет минимальным или, может быть, даже нулевым, понимаете? Вот, то есть вот это вот мы не можем себе представить, чтобы брахман, совершающий ягью, между, так сказать, между делом, там, у него в одной руке ковш, а в другой руке газета он читает, да, там, болтает по телефону с кем-то тут, тематом. То есть, что за ягья такая, да? Что за ерунда? Мы знаем, что он должен быть полностью сконцентрирован, все. Полная чистота, полная тишина. Единственное, что он смотрит, это может быть текст с мантрами, вот у него этот черпак в руке, все. Мы не допускаем этой мысли, что он может одновременно в телевизор смотреть, по телефону говорить, газету читать, или там есть что-то там, или еще там какой-то ерундой заниматься. Вот, то есть ягья значит ягья. Все. И вот он сидит, и вот в течение этого часа или двух он все делает по ритуалу. Тогда можно что-то ожидать, понимаете? Вот, но нам даны, предположим, 2 часа на эту практику, на джапу, чтобы прочитать 16 кругов. Чем мы только не занимаемся за эти 2 часа, кроме джапы. То есть совмещение, так сказать, совмещенные всякие разные другие дела. Со всеми поговорим, обо всем подумаем, там, сказать, сходим туда, сходим сюда, так сказать, ой, уже 3 круга прочитал, так что надо расслабиться немножко, такая концентрация была мощная. Вот, то есть вот это вот ощущение, вот такое вот погружение, оно может отсутствовать. И когда оно отсутствует, погружение, и вот такое вот ощущение серьезности, важности и понимания, что мы делаем, тогда и результат отсутствует. Мы отсутствуем в процессе. Нас не было в процессе. Моей концентрации, моего желания не было в процессе. Поэтому результата нету в процессе. Что тут удивляться, понимаете? Вот если я не пришел, вот, Кришна смотрит, что я не пришел, и он не пришел. Если я своим умом не пришел. Руками пришел. А умом не пришел к этому процессу. Кришна смотрит, его нету, ну и меня нет. Все же просто. То есть он говорит, в какой мере человек предается мне, в той мере вознаграждаю его. Я не пришел на участие в процессе. Серьезно не пришел своим умом. И он не пришел. Че он будет в одностороннем порядке сидеть? Меня нет, его нет. Я пришел, он пришел. Как отражение, понимаете? Я улыбаюсь, отражение улыбается. У меня морда кислая, его отражение морда кислая. Все очень просто. Как аукнется, так и откликнется. То есть, в зависимости от того, как мы участвуем в этой практике, так же Кришна откликается. То есть, смотрите, концентрация усилий связана с концентрациями желаний. Концентрация желания зависит от нашего как бы, вот, общения, правильного понимания. Поэтому, кроме того, что мы занимаемся практикой воспевания святого имени, чем мы еще занимаемся? Мы изучаем философию. Мы стараемся глубоко это делать, чтобы мы понимали, что мы делаем, кто такой Кришна. Что это не просто кто должен прийти, а кто должен прийти? Как Кришна, я не знаю, кто он такой. Я должен знать, кто он такой. Поэтому мы изучаем философию в процессе, в котором мы понимаем Бога в связи с его энергиями. Не просто какой-то пастушок из Вриндавана должен прийти. У Вриндавана много пастухов, всякие разные. Какой из них придет, мы не знаем. Вот. Нас интересует Кришна. Вот. И для того, чтобы понять, чем Кришна отличается от нынешних пастухов Вриндавана, допустим, для этого мы изучаем философию. Для этого мы изучаем священные писания, мы вправляем все мозги, у нас в голове какая-то ясность такая наступает. И тогда, когда мы воспеваем святое имя, мы знаем, кому мы обращаемся, зачем мы обращаемся, кто должен прийти. Что не просто я повторяю эти круги, мне так сказали делать, а я не понимаю зачем. Как солдат стоит на посту каком-то, мы сказали, охраняем, даже не знает, что он охраняет. Он сказали, вот стой здесь, 2 часа, он здесь стоит. И думает, Бог знает о чем, он не знает, что он охраняет, потому что это, ну, не понимает, в чем он участвует. Он его просто как такую тупую машину использует и все. Вот, если мне сказали просто, на тебе четкие, повторяй Хари Кришна, 2 часа, смотри, я думаю, Бог мой, что за работа такая, для чего я должен это делать? Ну, без какого-то понимания, без глубины, без концентрации, без ощущения важности, торжественности момента, что с такой возвышенной личностью мы встречаемся, неудивительно, что эффекта нет или он минимальный, понимаете? Вот, то есть мы часто говорим, что для этой практики нет строгих правил. Строгих нет, но какие-то есть. Вот. И поэтому Для того, чтобы получить этот результат, необходимо со своей стороны выполнить все необходимое. Вот, предположим, если мы зажигаем огонь, спички должны быть сухие, вот эта вот серная поверхность или зажигалка, то есть должен газ присутствовать в зажигалке, кремень должен быть, тогда вот эта вот искра, она загорается, появляется огонь. Вот, точно так же, для того, чтобы этот вот духовный эффект произошел в нашем сознании, а чтобы огонь проявился, для этого мы должны быть подготовленными. В Шримад-Бхагаватам приводится очень хорошее сравнение, что если зажигается сухое дерево, оно быстро загорается. Очень легко, мгновенно, раз и все, потому что оно сухое. Если оно влажное или такое сыроватое, оно будет гореть, но будет много дыма. То есть оно будет с трудом загораться, и много копоти, все это будет. А если оно совсем мокрое, то оно просто не загорится. Вот. Точно так же вот это вот святое имя, это как огонь. Наше сознание – это вот как это то, что должно загореться. И оно может быть сырым, то есть полностью таким пропитанным материализмом, гуной невежества. И в этом случае какой эффект? Минимальный. А в гуне страсти будет много дыма, мало огня. А в гуне благости мало дыма, много огня. То есть как раз то, что полагается. Вот. И поэтому нам к процессу воспевания предлагаются некоторые рекомендации и правила, которые могут поднять нас до гуны благости, то есть высушить нас. То есть для того, чтобы теперь эта духовная энергия, приходя в нашу жизнь, легко принималась в нашем сердце, чтобы легко вот это вот возгорание происходило, чтобы все это само собой происходило. То есть строгих правил нет, но какие-то определенные есть. И вот этот вот процесс технологический, здесь из него невозможно элементы разные выбрасывать. Потому что мы знаем, что бывает, когда нарушается технология, когда начинают разбавлять там что-нибудь, или там какой-то один элемент заменять другим. В конце концов, получается какой-то суррогат. Все. Если долго добавлять воду куда-нибудь, то в конце концов останется одна вода. Понимаете? Вот. И мы знаем, что такое сок 100% выжатый, и мы знаем, что такое сок восстановленный, там какой-нибудь там 15%, вот, или там какая-то водичка просто сладкая, там, с ароматизаторами идентичными натуральными. То есть какая-то вот 100%, то есть в воду немножко там, химии цвета добавили, там, какого-то вкуса, и вот он сок получился, нектар называется. Какой там нектар вообще, непонятно что. Человек, который пробовал 100% свежий выжатый сок, он знает, что такое сок. А что такое суррогат, это тоже всем известно. Вот, точно так же в духовной жизни есть, скажем, вот, стадии или градации практики, градации вот этого эффекта, градации вкуса. Вот, и то, что на начальном этапе какие-то, может быть, сложности или какое-то непонимание или отсутствие эффекта, это нормально, потому что в процессе нужно разобраться. Для этого, собственно говоря, мы и сидим тут и разбираемся, обсуждаем все эти вещи, чтобы все было, так сказать, понятно, почему что-то получается у кого-то, почему не получается, то есть чего не хватает, что важно, что не важно. Вот, то есть очень важно понять, что вот этот вот процесс воспевания святого имени это яги. Это яги. И жизнь без яги, Кришна сказал, она, во-первых, полна греха, раз, второе, бессмысленно, два. Вот. Но для того, чтобы яги, так сказать, была, для этого мы должны быть жрецами. Не только жрецами просада, которые, так сказать, жрут жрецы просада. Мы должны быть, так сказать, жрецами еще. В другом смысле, что мы совершаем вот этот вот ритуал. Для этого мы должны быть, скажем, такими именно немножко специалистами, поднатореть в этом вопросе надо. Вот, поэтому есть вот это вот обучение или культура знания. То есть мы читаем разные вещи, мы общаемся с разными людьми, слушаем. И это все формирует наше правильное понимание, отношение к этому процессу. И появляется энтузиазм попробовать в новом качестве. Попробовать в новом качестве. Еще, то есть, до тех пор, пока это не получится. Вот, если, допустим, мы один раз чиркнули спичкой, или там эта зажигалка огня не было, мы же не прекращаем, правильно? Мы до тех пор, пока не загорится, в конце концов. Вот, и потом, когда он загорелся, этот огонь, это же не просто вот огонь сам по себе. Мы же с этим огнем что-то делаем, правильно? Мы на этом огне, кто-то, так сказать, самые глупые, что-то там подкуривают, закуривают. Вот, другие более умные на огне, что-нибудь другое, там уже пищу готовят или еще что-то. При помощи огня можно обогреться, при помощи огня много чего можно сделать, понимаете? Вот, то есть огонь, он не обязательно, не только для прикуривания. Вот, это, так сказать, самый примитивный уровень использования огня. Вот, то есть огонь, он включает другие процессы. И духовный огонь, который проявляется в сердце преданного, он тоже совершает много разных процессов. При помощи этого огня
передается духовное знание, духовные чувства. Мы знаем, что такое киртан, спетый с душой, или так просто. Вот мы знаем, что такое лекция, прочитанная с вдохновением или формально. Вот, то есть огонь есть или огня нет. Знаете, вот попугай тоже может выучить слова какие-то и лекции читать. Вот, но это будет не очень эффективно, скорее всего. Машина тоже там какой-нибудь смодулированный голос тоже может петь киртан, и там можно раздвинуть все эти октавы, которых там вообще на свете не бывает, и он там может оперным голосом петь киртан, ну и что толку? Там не будет никакого чувства, понимаете? Вот там не будет этого духовного огня, духовного компонента. Поэтому здесь очень важно наше участие. Сознательное участие души, сознательное участие разума, сознательное участие чувств. Вот. И чем более качественно мы совершаем этот ритуал, то есть связующий процесс с Кришной, тем более вероятно то, что Кришна тоже будет в этом участвовать. Раз я в этом серьезно участвую, значит, он будет участвовать. Все, уже двое участвуют. Так веселее, понимаете? А Кришне не интересно, так сказать, танцевать в одиночку на нашем языке, если никто ему не подыгрывает, понимаете? Вот. Почему Шрила Прабхупада говорит, что когда вы чисто воспеваете святое имя, Кришна танцует на вашем языке. А что он будет танцевать, когда музыки нет, когда неинтересно ему танцевать, понимаете? Вот. А когда что-то такое для него интересное, какое-то вложенное чувство, желание, понимание, отношение, это и есть как раз наша вот эта вот правильная игра, наше правильное участие, это и есть как раз та самая музыка, под которую он будет танцевать. Вот. А если мы это делаем как-то механично, тупо, без чувства, вот, ну кто будет под такие вещи танцевать? Какой у него интерес, так сказать, прийти и проявить себя? А если его нет, значит и блаженства нет, потому что он и есть блаженство. Вне Бога никакого блаженства нет. Понимаете? То удовлетворение, которое испытывают люди в материальном мире без Бога, это не счастье, это суррогат счастья. Счастье, у счастья есть источник, носитель, понимаете? Счастье не существует само по себе. У счастья есть источник. Так вот, Бог – это источник счастья. С Богом контакта нет, счастья нет. Есть отражение счастья, суррогат, что хотите. То есть наклейку можно любую какую-то. Называется это по-другому на самом деле. Это просто приятные ощущения от соприкосновения чувств с объектами. Если какое-то долгое время мне удается касаться приятного для меня объекта, я думаю, это счастье называется. Вот. Но потом этот объект изменил свои, так сказать, очертания или там что-то еще. Он стал старым, неинтересным, некрасивым, невкусным. Вот, чувства мои притупились. И вот к этому счастью, к такому в гуне страсти, счастье, которое проистекает от контакта чувств с объектами, в течение времени способность вот такое счастье переживать, она у всех убывает. Это очевидно. Сила чувств ослабевает, вот, сами объекты, люди старятся. Поэтому, если мы зависимы от счастья в гуне страсти, соприкосновение чувств с объектами, то мы должны быть уверены в том, что такого счастья в нашей жизни будет все меньше, меньше и меньше. А раз будет его меньше, меньше и меньше, значит, кем мы будем? Несчастными, правильно? Ну вот. То есть счастье на трех уровнях существует. В невежестве, в страсти, в благости, трансцендентное, на четырех уровнях даже, да? Вот, то есть счастье в невежестве – это вообще, так сказать, то, что Кришна говорит, иллюзорное от начала до конца, то, что проистекает из сонливости, иллюзии, неведения, вот, которое, ну, понятно, интоксикации, поспать, там, что-нибудь там выпить, вот, потом, так сказать, все это из тебя обратно выходит, вот, лег в эту лужу и вот счастливо, так сказать, спишь. Да? Это счастье в невежестве. Да, люди рассказывают, ой, как мы вчера напились, вообще, вот это счастье в невежестве, они переживают. Все равно, когда человек это все пьет, ест, это страдание, как бы, потому что все это на самом деле ужасное. Вот. Только в извращенном состоянии это кажется, что это вкусные вещи. Счастье в гуне страсти почище, конечно. Вот это уже, так сказать, более такие вещи возвышенные. Вот. Но, тем не менее, они зависимы от способности нашего тела чувствовать. А способность тела чувствовать, она убывает с годами. Это очевидно. Прана начинает медленнее действовать, и я уже хуже вижу, и все притупляется, все, так сказать, уже какое-то становится не такое. А счастье в гуне благости, говорится, что оно рождается от самоосознания. Когда человек начинает понимать, что он вечное существо, душа, счастье в гуне благости. И это счастье сначала подобно яду, потом нектару. То есть оно так сразу легко не дается, требуется поработать. Разобраться как раз с этим ритуалом, с этими вещами, о которых мы говорили. И потом оно подобно нектару. А счастье в гуне страсти, наоборот, сначала подобно нектару, потом подобно яду. Человеку все это приедается, надоедает, наскучен, говорит, все ерунда какая-то, все, отказ. Следующая попытка, опять счастье в гуне страсти. Опять то же самое. Вот теперь в другой комбинации, как это Прабхупада говорит, старое вино в новых бутылках. Суть та же самая, форма какая-то внешне немножко другая. Попробуем.
Выяснилось то же самое, все то же самое абсолютно. Вот, счастье в гуне благости рождается от самоосознания, и трансцендентное счастье рождается от непосредственного контакта с Богом. Это самая чистая форма счастья. Он форма счастья. И когда мы с ним контактируем, это счастье к нам приходит. Это самый высокий уровень, но на него так вот просто запрыгнуть нельзя. Вот поэтому ведическая культура ставит своей целью постепенно поднять человека от невежества до страсти, от страсти до благости, от благости до трансцендентного уровня. Вот. И в этом плане вайшнавская культура – это как раз культура духовных отношений, духовных вкусов, духовного счастья, духовного понимания. Вот. Она является вершиной, квинтэссенцией вообще всех вед. Вот. Но, скажем, если мы находимся в невежестве страсти, нам может быть сложновато во всем этом утвердиться, поэтому рекомендуется постепенно подняться хотя бы до благости, до упорядоченной такой вот культурной жизни, вот, где наше чувственное наслаждение не приносит бед, страданий другим живым существам, то есть мы никого такого не едим, мы, так сказать, никакого ни с кем насилия не совершаем, то есть чувственное наслаждение в рамках культуры, то есть никто от этого не страдает. Вот. Но при этом все мы занимаемся практикой преданного служения. А это, в конце концов, должно привести к тому, что даже вот так называемое культурное чувство наслаждения, оно тоже уступит свое место счастью от личных взаимоотношений с Богом. Это вершина, это идеал. Вот. И в этой практике есть все, так сказать, необходимые элементы. Ни один из них ничего не стоит вообще. То есть все здесь такое бесплатное счастье. Но для этого счастья требуется проделать определенную внутреннюю такую работу, определиться своими желаниями, чего мы хотим. Потому что желание это то, что либо уведет нас от Бога, либо приведет нас к Нему. И такие желания существуют. Вот поэтому нужно с такими людьми общаться, такие вещи слушать, смотреть, которые концентрируют наше внимание на нашем высшем интересе. То есть люди просто не знают, в чем их интерес. На тебе дух свартха гатимхи вишну. Люди не знают, что их артха, их интерес – это поклонение вишну. Просто не знают. И наша задача им об этом сообщить. У них другие интересы есть, другая артха, другие понятия жизни. Но то, что их интерес в Боге, поскольку Бог источник всего, люди просто не знают. Вот. И у нас есть такое знание, такая возможность в такую концентрированной, ясной, понятной форме, так сказать, эти вещи донести до людей. Поэтому у преданных есть определенная, так сказать, обязанность. Это тоже часть нашего процесса, передача знания. И люди, которые этим занимаются, как правило, они получают особое благословение Кришны. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что нет для меня слуги дороже, никогда не будет, чем тот, кто сообщает, распространяет мою славу другим преданным. Другим преданным, он говорит. Преданные – это люди, так сказать, благочестивые. Четыре категории, которых обращаются к Богу – это те, кто в беде, те, кто жаждет богатства, любопытные, ищущие абсолютную истину. Это далеко не чистые вайшнавы, просто люди, благосклонно настроенные к Богу, они уже бхакты, так сказать, такие вот, кто проявленный, кто еще не очень. Вот. И когда мы передаем этим людям знания, то это очень ценное служение для Кришны. Кришна очень высоко эти вещи ценит. Поэтому каждый из нас в меру своей квалификации может быть передатчиком, распространителем духовного знания. Хари Кришна. Вопросы?
Десятки разные люди. Но я до сих пор не понял, зачем в Исконе совершается Нихудра с таким количеством ошибок и неправильно все это происходит, часто и мантры считают, только как место скрененное, все что хочешь там. Миллион ошибок, а они введены были когда-то, все было падает. Не знаю, для чего были введены, почему не отменят.
Агнихотра – это часть культуры, и несмотря на то, что ошибок действительно очень много, тем не менее, благо от этого больше в любом случае. Вот. И там есть определенные мантры, которые, значит, мантры извинения в конце яги за какие-то совершенные ошибки. То есть здесь важно очень понять, что мы, кому эта яги обращена. То есть эта яги, она обращена к самым милостивым божествам Господа Гору Нитай. Вот, Джаганат, который, в принципе, которому не поклоняется по принципам панчаратры, таким сложным принципам. Вот, то есть мы элементы панчаратры берем, вот, а мы говорим, что проводить яги должны посвященные брахманы, люди, имеющие посвящение в гаятри мантры, имеющие прошедший, так сказать, какой-то курс обучения всем этим вещам. То есть это имеет определенный эффект, но эти ритуалы, они не являются основными. То есть они как элемент культуры и, надо сказать, притягательной культуры. То есть людям нравится на это смотреть. Люди вообще любят вокруг огня собираться. Вот, а вокруг, знаете, вокруг костра там какие-то песни петь. Мы тоже вокруг костра песни поем. Вот, но про Кришну только там, Брахма Самхита, тоже песня вокруг костра. Вот, только огонь не простой какой-то костер, который мы кидаем там непонятно что. Вот, а стараемся, насколько это возможно, очистить место, вот, чистые дрова, все там, сказать, максимально, что мы можем в Кали-Югу. Хотя практически все ингредиенты в Кали-Югу, они все осквернены. Вот, как вы можете гарантировать, что в этом месте там, какая-то кошка или собачка там, не сделала свое дело за день до этого, правильно? А? Да. Вот, они везде, так сказать, существа, которые ходят там и делают свои дела. Вот, поэтому, ну, скажем, это целая церемония очищения места, там то, все другое. Вот, поэтому, как часть культуры, мы сохраняем это. Более того, Шрила Прабхупада говорил, что дети детей наших детей, то есть четвертое поколение, дети детей наших детей, они уже, сказать, может быть, даже смогут опять мантрами зажигать жертвенный огонь. Вот, поэтому я думаю, что бросать это дело не надо. Вот, просто, да, те, кому это интересно, вот, для многих людей вот это вот пуджа и все эти вот вещи, хотя это процесс два пара-юги, тем не менее, есть многие преданные, для которых это единственное такое активное задействование чувств, понимаете? Вот, и, то есть, вот, даже поклоняемся божествам, мы тоже достаточно по простым стандартам, не очень строгим, не очень сложным. Но это то, что очень здорово помогает нам занять свои чувства. Вот, поэтому то, что у нас это не получается очень качественно, это не повод бросать все это дело. Это повод совершенствоваться. И есть люди, которые в этом весьма, так сказать, преуспели. Я вот сейчас, допустим, на фестивале был, там наблюдал за одним преданным, как он делал. Я хотя такой небольшой специалист, но вот я был, так сказать, очарован именно, так сказать, в его вот этой вот грации, как он все очень здорово, ну, так сказать, технично, в хорошем смысле этого слова делал, то есть очень так качественно мантры повторял, так сказать, с толком, с расстановкой, то есть все эти ньясы, мудры такие у него, отточенные были, то есть все было видно, что человек в этом деле совершенствуется, то есть он серьезно к этому делу относится, и посмотреть на него было, ну, просто приятно, понимаете, то есть не то, что он там, кто-то там постоянно в листочек заглядывает, там сбивается, там, ну, в общем, как бы несерьезно, да, вот. А есть люди, которые к этому очень серьезно относятся, и я уверен, что это обладает, естественно, большим эффектом. Вот поэтому есть определенная категория брахманов, которые вот очень любят пуджу, все эти вот, там, сказать, деталички, все этого процесса, вот им нравятся там все эти штучки, там, колокольчики, лампадки, все, вот они прямо аж млеют от всего этого. У них это хорошо получается. И дай бог, понимаете, что были такие люди. Другие брахманы, может быть, они больше там, у них другие. С кастрюлями, с поварёшками они там упражняются, у них другая яги, другой огонь, там плитка у него горит. Третий брахман, так сказать, горит в огне санкиртаны, книжки распространяет или проповедует, что-то еще. Вот, то есть важно, чтобы такие специалисты, хорошие пуджари, хорошие жрецы были, вот именно в хорошем смысле такие жрецы. Еще?
Я вчера часто рассказывал одну другую историю, когда одна Матаджи пришла в храм, и она такая была, что-то тоскливая, она уже много лет занималась практикой, как бы не было все садхана, но у нее как бы ощущения счастья, удовлетворенности не было. Уже выделенность какая-то. И одна индуска увидела это, подошла и говорит, что с тобой? Ну, там сказала, что вот я практикую, и у меня ничего не получается, уже много лет, вот у меня как бы печаль, тоска, она говорит, а ты поговори, ну, Господа, вот Кришна, пожалуйста ему. И когда она стала разговаривать, то после этого как бы не изменилось сознание, все стало на свое место. То есть она, ну, стала чувствовать удовлетворение и так или иначе. Вот иногда нам тоже в духовной жизни вот не хватает какого-то маленького элемента. Вот как вы говорили, да, вроде образования, нужно философию изучать. Вот эта обыденность, мне кажется, такая, ну, по крайней мере, послужил. Вот уже какие-то годы проходят, ты привыкаешь к садхане, к этой. Вот я как бы начинаю, вот, обыденность. Порой, как бы, знаете, преобладать, привычку ставить. Там внутренняя служба, там то пропел, то это, как-то. Вот элемент обыденности, он как бы зачастую бывает, как бы, присутствует. Как избавиться от этого всего? Чтобы быть постоянно каким-то серьезным, вдохновенным.
Этот элемент обыденности, единственное от него лечение,
это сам Кришна. Мы говорили уже неоднократно о том, что у Кришны такое свойство, как нава-нава-раса, то есть он вечно новый, всегда новый. Хотя он вечно один и тот же, при этом он всегда новый. И для того, чтобы осознавать вот этого вечно нового Кришну, для этого нужно как-то так вот попросить его, наверное, чтобы он проявлял себе, то есть какое-то, вот, дай бог, какого-то понимания, вкуса, чего-то еще. Этих вещей мы можем просить у него запросто. То есть это как раз то, что... А материальные вещи это глупо просить, потому что будешь сам же зачарован, потому что больше, чем по карме, не дают, а то, что по карме, об этом и просить не надо, он просто само приходит. Да? То есть какой смысл просить начальника зарплату, ходить, он и так ее даст в конце недели. Чего ходить просить у него? Он что, не знает, что он так все знает. То есть глупо просить у Бога материальных благ. Это все мы по карме получаем. Вот. А вот духовных благословений, вот это вот как бы вот ощущение новизны, какого-то вот понимания, обновления, этого, за этим-то мы и обращаемся к Богу, чтобы он проявил свою вот эту вот вечно новую, вечно юную, разнообразную и, так сказать, оригинальную, неповторяющуюся природу, понимаете? Вот поэтому, как вот вы сказали, по примеру этой матаджи, ты с Богом поговори, точно так же с ним надо поговорить. Вот, Кришна, прояви свою природу интересную, многообразную. Вот. И более того, уже этого многообразия много. Но вот, конечно, кому-то, вот людям, которые любят, допустим, читать и слушать, им просто. Потому что огромное количество всего, если там столько всего, вот каждый день что читаешь, слушаешь что-то новое, новое, или даже то, что ты вроде бы слышал уже, как-то немножко по-другому повторяется, уже с каким-то вот новым пониманием эти вещи приходят. Люди, которые не очень любят учиться, допустим, вот не очень им нравится читать или слушать, им сложнее, понимаете? Вот, то есть вот потому-то здесь важно вот это вот понять самый главный элемент, что для того, чтобы вот это вот счастье, скажем так, пришло, для этого человек должен быть учеником. То есть он должен хотеть этого, понимаете? Он должен хотеть. То есть ученик – это тот, кто хочет меняться, кто хочет новизны. Человек, которого устраивает все, что есть, он говорит, вот все, что есть, этого достаточно. Тогда в жизни его изменения, естественно, не будут. Или будут неприятные. Правильно? Вот. А если он не хочет позитивных изменений, значит, все будет просто ломаться разом, неприятные изменения будут. Изменения будут всегда, а жизнь не может быть стабильной, вот такой вот, ну, стабильной, потому что она во времени приходит. Вот. Если мы хотим позитивных изменений, мы должны к этому стремиться. Я должен хотеть этого, звать это в свою жизнь. Вот. И если человек по своей природе вот такой, как бы вот он, ну, очень статичный, и вот он не хочет ничего менять, вот это новизны и не будет. Понимаете? Внутренний этот динамизм, он не будет раскрываться. И поэтому ему вот это вот отсутствие внутреннего вкуса, он будет заменять внешним разнообразием. Это почитали на свалку, это послушали на свалку, это посмотрели на свалку. Вот, то есть внешние вещи. То есть, а для того, чтобы раскрылся именно этот внутренний вкус, для этого человек должен копать внутрь. Сам. Если он внутрь не копает, он ничего там и не откопает, понимаете?
В смысле, где копать?
Клады. Клады находят те, кто их ищет, понимаете? Где копать? Где край тени, ветки в полночь указывает на какую-то определенную там точку, там копает. Ну, Акинч Нагоча, ну что вы цирк устраиваете? Где копать? Ну, что вы знаете? Давайте вы мне ответите, где копать. Сообщите мне, где копать? Давайте, мы послушаем. Вы же знаете, где копать.
Обычно копает, откуда-то информацию берут, вот ее...
Нет. Ну, вот нам конкретно где копать-то надо?
Нам копать?
Да, ну скажите, вы же знаете. Не таите от нас секрет. Ну где сокровище-то зарыто? Где Ананда живет?
Ну, Ананда из общения с чистыми людьми.
Понятно. Ну в каком месте мы там и переживаем?
Ну, я не знаю, в сердце своем как.
Ну, правильно, горячо. То есть копать нужно в себе, правильно? Самокопанием, только правильным самокопанием. Лопата должна быть от Кришны, такая, настоящая. Не от Иванова, там не от Лазарева, а от Кришны должна быть лопата, понимаете?
Там и грязи много, там и...
Да. Вот. Но вся эта грязь, она, так сказать, легко растворяется. Ну, есть эти самые... То есть сейчас такие какие-то бактерии сделали, они все вот фекалии съедают. Туда сыпят вот эти вот это спасение для огородников. Вот. Ну, у кого там частные участки, там туалет, он же накапливается, да, все это дело. Вот туда кидают какие-то эти самые бактерии, они быстро чик-чик-чик раз и съели. Хорошо, говорит, еще давайте, еще можно их. Очищение, да, то есть такие вот. И ничего не надо, никуда выносить даже, никакую заказывать эту машину специализированную. Вот. Все съедают бактерии. Такие, понимаете? Вот точно так же вот эта вот вся грязь сердца, его выносить никуда не надо. Она сгорает. Она сгорает. Вот. Поле очищается, сердце очищается. Вот там и копать надо, понимаете? Там и копать надо. Все в нас. Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны, сознание Кришны означает ананда, это блаженство. Это Кришна прямо. Вот что такое сознание Кришны. А когда человек осознает Бога, он вообще, он в обморок упадет, когда он Бога осознает по-настоящему, прочувствует и осознает. Если я еще хожу с трезвым лицом, это означает, что я еще не осознал до конца. Тот, кто осознал, он сразу умирает. Все. Кришна прямо это смертельная болезнь. И в материальном мире жить нельзя, понимаете? Вот. То есть это сразу же как бы кандидат уже в духовный мир моментально. Вот. Поэтому вот это все в нас находится. Это не что-то извне привнесенное. Извне просто инструменты, которые откапывают то, что внутри, вот все. Общение, слушание, это все извне. Но для чего оно нужно? Для того, чтобы пробудить то, что внутри. Вот все. Откопать то самое сокровище.
Мы берем эталон снаружи.
Почему это называют према дхана? Что такое дхана? Дхана это есть то самое богатство. Да? Богатство или клад. Голокера према дхана. Харинама санкиртан. То есть сокровище божественной любви. Сокровище, клад. Не зашел с Голоки. Вот. И когда человек этим занимается, то открывается его индивидуальный клад в сердце. Еще вопросы есть какие-то? Да, последний.
Просто мы оскорбление. Не ставить на один уровень материальный, яркий, и духовный, яркий, принц, то и в принципе, чем мы занимаемся в этом случае? Как творим превышенную мантру? Мы же не совершаем никаких яркий. Выше. Наверное, это все-таки стоит выше, чем
дупами, яги. Яги сама по себе трансцендентна, потому что яги это имя Вишну. Да? Мы знаем, что яги это имя Вишну. Поэтому любая яги трансцендентна по своей природе. Вот. Но человек может не до конца понимать вот эту вот трансцендентную природу Вишну. Поэтому он подносит подношение не ему прямо, а кому-то из полубогов. То есть его яги она где-то на каком-то промежуточном уровне застряла. Но само имя яги обозначает Вишну. То есть то, кто принимает все жертвоприношения. И даже когда принимают полубоги, полубог это просто одна из рук Кришны. Принимает Кришна, но через руку какого-то конкретного полубога. Мы даем Агни, Индри, Чандри, Сурьи, Варуни, там кому-то еще, вот, Шиви, Брахми. Вот это все различные руки Кришны. Он через них принимает. Но тот, кто не имеет такого понимания, что различные полубоги это различные составные части вселенского тела Вишну. Они думают, вот, это отдельный Агни, это отдельный такой, сякой, другой. Он этих посадил полубогов перед собой, все, и там им совершает жертвоприношение. Вот. Но это различные рты Вишну, или различные, почему говорится, что Агни или огонь жертвенный, это язык Вишну. Язык, при помощи которого он съедает это подношение. Вот. Поэтому яги, она трансцендентна по своей природе вообще изначально. Вот. Но если у человека нет правильного понимания, то он мыслит о яге так более ограниченно, думая, что какие-то вот отдельные полубоги и так далее. Вот, хотя они являются частью единого такого вот организма живого и этого механизма, принимающего яги. Он адхи-ягья, стоящий над яги и принимающий все жертвоприношения. И он говорит, что я живу в сердце. Восьмой главе Бхагавад-гиты он говорит, Арджуна спрашивает, не, кто такой адхи-ягья и как он живет в сердце? Задаю такой вопрос. Кто такой принимающий жертвоприношение, как он живет в сердце? И Кришна объясняет, кто такой адхи-ягья и как он живет в сердце. И как жить в контакте с этим адхи-ягьей, то есть с тем, для кого все предназначено. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагавад-гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Yeah.